Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Гроза 2012 года. На эхе Москвы.
Мы продолжаем нашу серию, которая идет весь этот 2012 год, о 1812 годе, о его деятелях, событиях. И сегодня у нас в гостях Александр Валькович, один из наших постоянных, естественно, авторов. Здравствуйте, добрый день. Добрый день. Я президент Международной военно-исторической ассоциации. И мы сегодня говорим, ну вот, как сегодня можно было бы сказать, что это главный компьютер наполеоновской армии, может быть, маршал Бертье.
Это лучший начальник штаба всех времен и народов, и без всякого преувеличения.
Да, то есть, как даже вот так относящийся ко всем наполеоновским гениальным и ставящий под сомнение все гениальные наполеоновские затеи наполеоновской армии Лев Николаевич Толстой, который несколько раз говорил Бертье, который знал все.
Именно так. Ну, начнем с того, что возвращаемся к прежнему эфиру, который был у нас 7 июля, когда я говорил о переходе через Неман и то, что накануне перехода Наполеон, его лошадь испугала зайца, и он рухнул, будучи плохим наездником. И были произнесены слова, что это дурное признавение, переходить нельзя. Именно по свидетельству Калинкура, генерал-адъютанта, эти слова как раз и произнес Александр Бертье. Он не был дворянином. Его отец, фактически талантливый картограф, получил потомственно дворянство уже, когда он стал подполковником и прославился блестящими картографическими работами. Он обеспечивал и военное, и морское министерство, и чертил королевские охотничьи угодья. Он, естественно, был аудиенцией и был известен Людовику XV, и именно он ему пожаловал потомственное дворянство. Это была большая семья, трудолюбивая и дружная, 12 детей, из них 7 еще в младенчестве умерли. Учитывая, что полное имя Луи Александр Бертье, а его младший брат был Цезарь. То есть претензии были на будущее, и чтобы они снискали славу. Александр юным продолжил дело отца и также получил образование скромного по мундиру, но блестящим по знаниям инженер-географ.
Все-таки надо сказать, что все-таки он близкой специальности изначально. То есть не бочар, не трактирщик называется.
Нет, хотя дед был каретных дел мастер, сражался при Луи XIV, а вот в дальнейшем тоже военное ремесло, и фактически, то есть они дворяне, скажем, в сословие, которое приобрело кровью, потомственное дворянство. Он 17-летним солейтенантом вступает в службу, участвует в войне взбунтовавшихся американских колоний против англичан, участвует в этом французском корпусе, сражается под Йоркстауном.
Вы прям в формулировке Георга Третьего говорите, прям взбунтовавшиеся колонии.
Ну, действительно взбунтовались.
Ну, все правильно.
Корону презрели и договоры. Там он заслужил репутацию боевого, опытного, храброго и удивительно выносливого офицера. В дальнейшем он в разгар... Уже наступает революция. В 1991 году мы его видим в чине подполковника и начальника штаба Национальной гвардии, который возглавлял Лафайет. А в дальнейшем...
Тоже американец, прежде всего.
Да, естественно, он подбирал команду знакомых ему именно по этой кампании в Америке. А в дальнейшем он участвует в Анде и получает первую свою рану, усмиряя восстание шуанов многолетнее. А вот период диктатуры конвента и Кабинской, он попадает в число подозрительных. И только Келлерман и еще один генерал, которые были гарантом, что это подлинный патриот, и нужный республике высший офицер, его спасают от гильотины. Он, именно он в 95-м году уже дивизионным генералом разрабатывает план активных действий в Италии, который для директории тогда считался второстепенным театром военных действий. И с этим планом знакомится молодой и уже снискавший известность под давлением восстания в Париже Бонапарт. И вместе с ним он отправляется в Италию. И с тех пор неизменно он состоит при нем начальником штаба. 18 лет он разделяет все тревоги, все лишения у походов, но и приобретает и награды. Он становится владетельным князем в 6-м году, не в Шетельском, а в Воланженском. У него была слабость, вернее, он любил красный, сочетание красного и черного цвета. И вот все его адъютанты штаба имели этот мундир, парадный, красный с черным. И когда у них походная форма, это белоснежные доломаны с черными ментиками, отороченные астраханской мерлушкой, и длинные с красными лампасами чекчиры облегающие. Именно он организовал, на его долю выпало, он на протяжении фактически 9 лет с небольшим перерывом был военным министром Франции. Именно он унаследовал вот тяжелое наследство от директории, когда армия разорена, снабжение ее, так сказать, нерегулярно, и все. Он упорядочил все службы, он организовал штаб. А по его образцу штаб, который организовал Александр Бертье, были организованы все остальные армии в мире. И, мы говорим и в австрийской, и прусской, и всех последующих. Он обладал феноменальной памятью. Он знал расположение, местонахождение даже мельчайших, незначительных частей на территории сначала республики, а затем империи. Он мог самые сложные маневры излагать, то есть вот расписывать диспозиции ясным, лаконичным языком. И Наполеон признавал это, он говорил, что в его голове целая картотека, и без него мне как без рук, и обладая еще удивительной работоспособностью, по свидетельству современников, Бертье мог 13 дней и ночей обходиться без сна и быть на коне. Угу.
И это было так? Когда-то это было? То есть 13 лет?
На протяжении ряда кампаний, особенно тяжелых кампаний, скажем, нелегкой кампании 9-го года, не случайно в 9-м году, после победы при Ваграме, в этой тяжелой и долго не решавшейся исход кампании с австрийцами, он награжден титулом князя Ваграмского, добавляется еще новый, и на его гербе прибавляется девиз по латыни «Соратник Цезаря-победителя». Он получает неслыханное, годовой его доход составляет он больше, чем все остальные маршалы, 1,5 миллиона франков в год. А у него богатейшие поместья. Один из них – это великолепнейший с живописнейшими местами и охотничьими угодьями замок Грубоа. Он вице-конетабль Франции. Он глава первой когорты почетного легиона. Он награжден всеми высшими орденами как и империи, так и соседних государств. Он является егермейстером. Во время церемонии, коронационной церемонии, он несет, именно он несет державу. Это тоже много значит. А вице-конетаблем потому, что конетаблем был младший брат Наполеона Луи, малоспособный, который будет королем, ну и потом, проводя политику выгодную для Голландии, но неприемлемую для Наполеона, лишился этой короны, мы знаем, что Голландия была присоединена. А у него вот феноменальная память, родоспособность, он и в то же время он был исполнителем. Когда Наполеон был занят делами в Испании и назначил его командующей армией, предназначенной для театра военных действий в Австрии, вот его первые действия показали, ну, могли привести к катастрофе. Наполеон говорил, что он нерешителен и не обладал полководческим даром. Но вот талант, мозг армии, стратегические разработки, то есть они друг друга дополняли. Наполеон разрабатывал свои планы, тот воплощал в приказы диспозиции, ясные для всех подчиненных. Забегая вперед, да, более того, он обеспечивал четкое... Он не удаст... Значит, тогда мы знаем, что сообщение между командой, корпусами, находившись на театре военных действий, с помощью адъютантов.
Да.
И, соответственно, именно он ввел в правило, что отправлять не одного с донесением или с важным приказом, а нескольких, до 8 человек одновременно отправлялись, потому что он знал, что предугадывал, что неожиданности военного времени... И то, что во многом сыграло свою руковую роль в кампании 15 дней, когда начальником штаба стал Сульт, сыграло свою роль. И когда и Груши узнает случайно о потере сражения при Ватерлоо. И Наполеон говорил, если бы Бертье было при мне при Ватерлоо, я бы не проиграл сражение. Ну, здесь он, конечно, преувеличивает.
Но в принципе, это был бы один из факторов его большего успеха.
Да.
Успех, конечно. Это помогало... Помогало ли Наполеону, я прошу прощения, помогало ли Наполеону вот такое разъяснение? Понятно, что он, говоря, скажем, библейскими аналогиями, вот Бертье – типичный Аарон, вот при Моисее. Вот он вот такой объяснитель, говорит человеческим языком, вот всем все объясняет. Оставшись один, мы знаем, что Аарон сделал, и вся история Золотого Тельца об этом говорит. Но вот самому Наполеону вот такая ясная картина, которую, в которую все его замыслы воплощает Бертье, помогала вот, по-новому взглянуть на свои, принять еще какое-то решение?
Думаю, что да. То есть они друг друга действительно дополняли. Это вот был тот удивительный союз людей, то есть который мог по ступенькам понимать. Было. Я еще должен обратить внимание, что родился он в 1953 году, и Бертье был старше на 16 лет. Наполеона. Но он, ну, его называли тенью Наполеона. Он позволял себе быть иногда высокомерным, заносчивым по отношению к другим маршалам. Он мог так же, как и Наполеон, подражая ему, одевать шинель, а не... Хотя у него, естественно, он всегда по этикету, даже если Наполеон его требовал свою палатку, среди ночи он при полной форме приходил пристегнутый саблей. Себе он никаких послаблений никогда не делал. И вот эта феноменальная память, знания и театра военных действий, и его порядочная служба, конечно, он был таким помощником, который не имел, ни, ну, может быть, сравнить, но, конечно, здесь сравнение все равно, не тот же Гнейзенау, если сравнивать... У Блюхера, без Блюхер без Гнейзенау не выиграл бы кампании, ну, я имею в виду, и многих дел. Но в любом случае Бертье – это тот образец для подражания для многих. То есть он гораздо старше его. Естественно, он долго не мог найти той женщины, с которой он хотел бы быть рядом. И уже... разменяв сороковой десяток... Четвертый десяток. Он встречает женщину, единственную женщину в своей жизни. Это была легкомысленная, красивая, удивительно обаятельная, грациозная маркиза Висконти. Ее звали так же, как и Жозефина, только на итальянский манер. Джузеппе Висконти, маркиза.
Да,
Джузеппа. А она пыталась очаровать Наполеона, но тот был...
Не получилось.
Тот был в это время страстно влюблен в другую Жозефину, и тогда она следующего, после него по значимости. И он был без ума без нее и думал только о ней. Мешало ли это проведению оперативного управления? Видимо, нет. Но Наполеон многократно над ней подшучивал. И когда в кампании в Египте он видел, что его ближайший соратник Беретье Полундум о прекрасной маркизе, он ему сказал, что взгляни на вот вековые, вот пирамиды Хеопса, но на вершине ты ее не увидишь. Тот опустил стыдливо взор, он сказал, ну и внизу жестоко мне было, ты ее тоже не увидишь. Эта страсть наделала много шуму. Это фактически некое бросало тень на ближайшего соратника, что он до сих пор за замужней дамой, по-прежнему влюблен как юноша. И Наполеон в 6-м году написал ему, что он не имеет права не иметь уже супругу, а учитывая, как он пишет, что он того рода, что до 80 лет, а так, когда он ему пишет, в 6-м году тот уже за 50 глубоко, но оставшиеся 30 лет он как раз будет иметь наследника, и он ему настоятельно рекомендует все-таки стать семейным человеком. И он, знаете, что у Наполеона страсть женить своих маршалов, он сам выбирал для него супругу. Разница была великая. В 8-м году ей было 23, ему уже было 57, видимо, так. Нет, меньше.
55.
Где-то так.
Он 53-го года.
Он 53-го, да. Mm-hmm. Он под венец с ним была отдана ему племянница баварского короля Елизавета, которая подарила ему троих, двух сыновей и дочь. Дочь родилась уже после его трагической кончины. Это я забегаю вперед. Но, тем не менее, он по-прежнему любил эту действительно женщину, которая вот была единственной любовью в его жизни. И когда произошло, что на следующий год буквально скончался маркиз Висконти, который не очень задумывался о том, сколько любовников имеет его супруга. Кстати, маркиза не отличалась постоянством, но Бертье закрывал на это глаза и был рад, что она позволяет ему любить. И, казалось бы, он мог бы с ней сочетаться законным браком, но вот уже нельзя. То есть интересы империи и воля императора заставила его вступить в этот брак. Он не любил жену, правда, ревновал ее, она была молода, взламывал ее секретеры, искал какие-то любовные переписки. Ну, вот это его частная жизнь. А возвращаемся к походу 12-го года. Итак, он определяет фактически от его умения управлять большими массами, давать четкие диспозиции, четкие указания, обеспечивать сообщение между растянувшимися на большом территории корпусами Великой Армии. Он же отвечал за снабжение, и вот здесь это самые большие трудности были. Фактически он изначально не испытывал никаких, то есть он не был опьянен, что вот еще одно усилие и будет новая победа. Он был против этой войны, и уже под Витебском он высказался за то, чтобы не продолжать движение, а укреплять.
Он мог прямо высказаться.
Он не стеснялся, он выражал свое мнение, и Наполеон прислушивался, но тот был сбежен и раздражен. И там была сцена некрасивая, когда Наполеон, не сдерживаясь, его обозвал нарывом гнойным, и что он не нуждается в услугах, он может ехать в свое имение. Тот достойно выслушал и ответил ему, что он как вице-конетабль империи должен быть там, где находится армия. И если император не желает видеть его подле себя, то он будет солдатом, будет сражаться с ружьем. Это раздражение достаточно долго, несколько, то есть вот этих оппозиция высшего генералитета против продолжения похода Наполеон очень раздражала, но Бертье имел ту же поддержку и со стороны графа Лабау и того же Калинкура. И вот, с одной стороны, это все передвижения накануне похода, во время похода, они совершают вместе в карете, в потому что тот диктует, тот пишет, и вокруг кареты не только эскорт, но и целый большой эскорт, состоящий из адъютантов, который тут же развозит корреспонденцию.
Развозит, да. Угу.
А в то же время вот это он полный своего достоинства отказывается вместе с ним столоваться, накрывает для себя отдельный стол. И после Смоленска он также упорно настаивает, что здесь нужно вот операционную линию укреплять здесь и остановиться, что дальнейшее движение вглубь его уже расстраивает.
Это известно из современных документов или постфактум?
Это известно из современных дневников, и записок, и документов. Но, естественно, он в своих документах выражал только волю императора.
Александр Валькович, мы продолжим через 5 минут.
Гроза 12-го года. На эхе Москвы. Гроза 12-го года. На эхе Москвы.
Александр Валькович, мы говорим об Александре Бертье, о маршале Бертье, и мы, вот началась русская кампания, началась кампания 12-го года, Бертье сомневается и высказывается,
и, он находится
и этому есть свидетельство, потому что...
Это свидетельствует и Калинкур, и Сегюр, и ряд других высших офицеров или штабных офицеров. То есть вот это раздражение... с трудом сдержанный Наполеона, фактически, вот, потому что он чувствует его правоту, но он увлечен, он считает, что вот еще одно усилие, и, наконец, желанный успех и мир будет заключен. Должен сказать, что вот вся многотомная переписка, корреспонданс Наполеона, в основном это рука Бертье. И подписывал он, да был достаточно, ну, скажем, честолюбив и тщеславен, потому что вот где-то со второй половины империи он подписывает одним именем Александр все свои приказы. И мы можем их увидеть в отбитых трофейных материалах, которые сохранились в архиве, в военно-историческом архиве и в архиве древних актов. Именно Александр. Итак, раздражение, оно вот между ними, вот оппозиция, которая его первый помощник, обеспечивающий успех кампании, в то же время возражает ему и справедливо возражает. Новый виток, вернее, вот это проявление раздражения императора, высочайшего раздражения против своего ближайшего доверенного лица, а он действительно ему поверяет все. Происходит где-то неподалеку от Вязьмы, когда Наполеон на марше замечает, что среди обоза и препятствий движению артиллерии очень много экипажей, роскошных экипажей, генеральских экипажей. Он приказывает первую же повозку, первую же карету, а это оказалась карета графа Нарбона, сжечь. И на галопе, как обычно, устремляется вдаль. Обложили соломой, подожгли в его присутствии, но, естественно, тут же затушили. И он оборачивается к Бертье и говорит: «Мне в последнее время очень часто ваша карета также, и ее бы должна была такая же судьба постичь». А он сказал ему скромно и с достоинством опять: «Только после вашей кареты едет моя карета, ваше величество». Ну, в общем, это вражда, то есть не вражда, а раздражение длится и до занятия позиции на Бородинских полях. Он демонстративно с ней продолжает вместе. То есть они общаются по рабочим делам, но у них нет совместных обедов или ужинов. Он же раньше его достаточно долго называл «моя женушка любовно», потому что тот все время с ним. И тем не менее, именно Бертье изложил все мысли, замысел битвы в внятных диспозициях, разосланных всем корпусным командирам. Он обеспечил взаимодействие, слаженность действий против русских войск. И именно он ввел в обыкновение, что сразу же после событий должны незамедлительно поступить рапорты. И эти рапорты вот сразу после сражения, фактически там разница в тот же день вечером либо на следующий день. В отличие от, если сравнивать с рапортами о сражении наших генералов, то в течение месяца поступали фельдмаршалу новоиспеченному рапорта о действиях тех или иных войск в Бородинском сражении. Вступаем в момент вступления в Москве, эти противоречия сглаживаются, и там он продолжает вести свою работу. Здесь уже у него одна из забот – это обеспечить коммуникации, дать указания, чтобы отправляющие отряды на фуражировку имели сильное охранение. Он рассылает указания императора и на северные и на южные фланги, и Шварценбергу, и Удино, и Макнадальну. И когда принимается решение о том, что необходимо все-таки покинуть Москву, он был из числа немногих, кто предлагал именно верное направление отступать не на Калугу, а на Смоленск, где была уже подготовилась база. Но Наполеона это не удержало. Мы знаем, что произошло при Мирославце. И на следующий день после битвы, в сумерках, когда Наполеон по привычке, не дожидаясь подхода эскадронов дежурных, которые его сопровождали, эскортировали, составляли ему охрану, устремляется на галопе вперед в сумерки и оказывается один на один с казаками. И рядом с ним, опять же, находился тот же Бертье, который выхватил шпагу и бросился защищать своего императора. Потом подъехали конные гренадеры, затем остальные, раб привел конных егерей, отбили эту атаку. А в дальнейшем он все делает, чтобы смягчить все-таки и взаимодействие отступающей армии между корпусами, ревергардами. А он по-прежнему пишет письма своей единственной возлюбленной маркизе Висконти, которая еще обладала удивительно мелодичным и красивым голосом, прекрасно пела. Он думает по-прежнему о ней. А здесь надо сказать, что подобные письма он писал еще когда был в Египте и Сирии, и англичане, отбивая их, перехватывая корабли, потешались и публиковали в прессе. То есть его интимное слияние нежности, любви оставалось доступной. То же самое происходило и здесь, но их, правда, никто не... Их читал царь и читал Рабчеев, когда переводили ему с французского. Когда Наполеон принимает решение покинуть армию в Сморгоне уже после Березины, после катастрофы Березинской, по предложению, которое будет ошибочным, именно это предложил, что вместо него остается командовать войсками неаполитанский король маршал Мюрат, и это было ошибочно. Он надеялся, что Наполеон его возьмет также в Париж, но тот его оставил, полагая, что если он был правой рукой, то он...
Останется при Мюрате?
При Мюрате, и это поможет лучше упорядочить. Но Мюрат к концу кампании не обладал теми качествами, которые были необходимы, и фактически довершил расстройство войск, и только лишь Евгений Багарне, который принял команду самовольно уехавшего Мюрата, который вернулся в свое королевство, в Неаполь, с помощью именно Бертье собирал войска, формировал резервы для того, чтобы продолжить новую кампанию уже в Германии. И затем, после разгрома под Лейпцигом, он также обеспечивает успех удивительных, то есть вот это озарение гения военного в этой непродолжительной кампании во Франции. В одной из битв он был тяжело ранен пикой в голову, когда он вступил в поединок с нашими казаками. В числе последних маршалов он покидает императора Фонтенбло.
После отречения.
После отречения. И после продолжительных размышлений и, как пишут современники, по настоянию своей жены, которая была племянница баварского короля, а тогда уже баварский король был в числе противников, то есть он перешел на сторону союзников. Он принимает отдает клятву верности Бурбонам, он становится пэром Франции и возглавляет, если не ошибаюсь, капитаном 5-й роты телохранителей короля. Во время 100 дней он в числе немногих маршалов, прежних, я имею маршалов Наполеона, сопровождает оставленного почти всеми короля Людовика XVIII, сопровождает его до Гента. Там он просится в отставку, выходит в отставку. В отставку он выходит, он не намерен сражаться ни за короля, ни против Наполеона. Он отправляется в Бамберг, где было его место пребывания, благодаря тому, во владение своего тестя, скажем так. И 1 июня 1815 года он видит из своего дворца, как через город Бамберг, баварский город приграничный, проходит колоннами огромным, то есть непрерывным потоком идут войска союзные. Это шли русские, австрийские войска. И здесь до сих пор история не может с точностью никто из историков, что с ним произошло. С 15-метровой высоты вылетает его тело, и на мостовой, размаженной головой, он погибает. Кто-то видел людей в масках, которые выкинули его. Кто-то считает, что вот в этот решительный момент он принял решение и покончил с самоубийством.
Покончил с собой.
И именно вот эта загадка, она остается. Могу только сказать, что вот спустя год после, ну не год, меньше года, рождается вот последний ребенок, дочь. Его единственная любовь, в отличие от него, прожила до 80 лет, хотя она была полупарализована. И гораздо меньше, не более 50 лет, прожила его и молодая жена. По себе он оставил память как величайшего вот, администратора, военного администратора, организовавшего удивительно слаженное, четкое взаимодействие всех служб генерального штаба войск. И как ближайшей правой руки. Уже в Святой Елене Наполеон, сознавая, как много он потерял, что его не было при нем во время 100 дней и кампании в Бельгии, в то же время в сердцах говорил, что из этого гусака я сделал почти орла. Но, тем не менее, он отдавал, что никто, как не он, он вот не обладал теми талантами.
Ну да, но вот все-таки характер странный и в чем-то загадочный, потому что такая организованность невероятная, такая память, трудоспособность, да. Возможность сохранять хладнокровие в тяжелые моменты. И какой-то внутри совершенно нервический такой вот порыв внутри. Потому что вот, смотрите, и вот это несчастное, и в чем-то несчастное, в чем-то не несчастная любовь. И вот этот брак, с одной стороны, брак, понятно, что
по расчету,
такой паневропейский, да. Наполеоновский брак, по расчету, с Виттельсбахами надо дружить, там, и так далее, с Баварией. Но при этом есть ревность какая-то, ревность... Гордость, но которая не переходит в тщеславие в чем-то, да, вот это Александр, там, да. Вот, не переходящее в такое поступательное честолюбие, всегда второй при великом
да,
человеке.
Да, он тень, он именно тень. И он писал одному из маршалов, вы же знаете, что я ничто. И это было не то, что уничижительно, а он говорил о реальном состоянии, что он выполняет волю императора.
И признает свою функцию, и да. Занимал, может быть, занимал оптимальное место для себя, для человека своего склада, может быть, оптимальное.
Не наделенным полководческим даром и не имея той, будучи храбрым, искусно, но вот нерешителен. А
нерешителен, потому что еще ко всему, потому что он, может быть, слишком хорошо знал, что такое решение и что для этого требуется. Для этого недостаточно вот так знать матчасть, так знать все. Вот для этого он не чувствовал в себе вот ту искру, которая превращает вот этот набор знаний, набор сведений, превращает
делает
в парадоксальное решение, делает полководца.
Да, да.
Потому что, почему я спрашивал все время и просил уточнить, что вот как, отталкиваясь от этого, что делал Наполеон дальше? Отталкиваясь, он дает материал для разработок Бертье. Бертье составляет вот этот план.
общую картину. Наполеон видит уже разработанную общую картину и делает шаг дальше. И дает новые указания. Это ведь вот такое взаимодействие. И с одной стороны, это абсолютное осознание своего места, а с другой стороны, что-то его съедало, что-то его... А ведь кажется, что ему же достался еще Шамбор, вообще-то, да? Как когда в Ваграмском герцогском он был.
Нет.
В Шамборе есть ваграмские покои.
Может быть, но...
Это как-то так совсем недолго было, но вот там есть посвященное Бертье, есть помещение в Шамборе.
Может быть.
И вот я там был в прошлом году, и вот как-то смотрел, они постарались сделать кусочек замка обстановкой вот такой, которая соответствовала бы Бертье. У меня очень странное ощущение сложилось.
Но он покоится именно у усыпальницы родовой, именно с баварской стороны, именно в Бамберге, где он и погиб.
Но это там, да. Но
а вот что Шамбори...
Какой-то вот после того, как он как ваграмский... Получив ваграмский титул,
да,
он получил среди всего он получил и Шамбор.
Еще добавим то, что именно ему Наполеон доверил представлять его, фактически быть женихом на бракосочетании с юной...
Вот Дмитрий, наш слушатель, Марии Луизы.
Марии Луизы, да. И Наполеон в своих воспоминаниях и рассказах Ласказу пишет, что уверили... Угу. Марию Луизу, что подобного же возраста и внешности и Наполеон. И она была приятно разочарована, когда он ее встретил в Компьене и тут же настоял на исполнении супружеского долга. То есть настолько он к нему близок. Егермейстер, который устроил для него пышные охоты. Правда, здесь не вошлось тоже без казуса. Понимая, что он должен обеспечить дичью, которая на самом деле, если крупная дичь, вепрь и прочее что-то, или могут быть проблемы безопасности императора. В итоге он остановил птицы, они их сложно собрать. Тогда у него пришла гениальная мысль, на его взгляд. Он заменил зайцев кроликами. А накануне этих кроликов кормили. И они выбегали, когда появлялся господин. И когда Наполеон, сначала один выбежал заяц, он его пострелил, потом другой, и все окружили его сотни зайцев. Тогда он был разочарован в ярости. Он лишил его этого трофея настоящего охотника. И многие потом вот такую казуистическую ситуацию говорили вот охота Бертье.
Охота Бертье, да?
Да.
Ну, это такая очень царедворческая такая мысль. А все-таки что он... что это было такое? Вот человек действительно, вот Евгений нам пишет, ха, нерешительный, на казаков с шашкой в одиночку. Да, это, нет, но это разные вещи. Это разные вещи совершенно.
Его нерешительность проявлялась, когда он был главным. То есть он же командовал резервной армией, которая потом будет устремлена в итальянскую кампанию Маренго.
Угу.
Он сформировал полки, но не решался, не мог принять решение, куда надо двинуться без вмешательства Наполеона. То же самое происходит,
это когда... Это просто внутренний его еще ограничитель такой.
Ограничитель. То есть вот здесь именно в этом решимости. Я уже не говорю, что все маршалы Наполеона, все были беззаветно храбры. Мужество на войне, свойственное им, оно как бы с рождения им принадлежит. А вот нерешимость, но в то же время удивительная работоспособность и феноменальная память. Феноменальная.
И все-таки его поведение 14-го года, да, он остается...
Они устали. Я думаю, что они все устали. Он наделил их богатейшими поместьями, огромными, так сказать...
Им было что терять.
Было что терять, и они устали от этой войны. Более того... Они прекрасно понимали, что Наполеон, в 12-м году пример, когда он его пытается остановить. Он не может его остановить, он вызывает только раздражение. И они уже и устали. И они тоскуют по своих возлюбленных, они тоскуют по своим уютным дворцам, замках. И, естественно, все это происходит. Можно говорить, что это неблагодарность, но он не воевал ни за ту, ни другую сторону. И вот его печальный конец, который так и до сих пор не ясен,
да, вот это какой-то надлом, и человек теряет одно дело
потерять уже свои замки, поместья, имения, что, все, что было предоставлено, определенный образ жизни. Но Бертье теряет более важный образ жизни, теряет с этим. Он теряет какой-то стержневой для себя образ жизни, тот, который он ведет много-много лет, с поместьями и без поместий. Вот он теряет работу, вот в этом смысле слова.
Он теряет то, что Наполеон потом на Святой Елене признал. Он был всегда со мной рядом, и его отсутствие многое зачеркнуло. Именно в 100 дней его отсутствие рядом. Зачеркнуло, имеет в виду его весь блестящий путь, что он соратник Цезаря-победителя, отсутствовал. То есть вот что он не выдержал всего этого и не мог изменить, в отличие от Нея или Сульта клятвы, которую он дал Бурбонам и перешел на сторону вернувшегося императора, он этого не смог сделать. Тем более, что он же был в свите, остался. Если бы он остался в Париже, может быть, что-то было иначе. Но он уехал в Гент.
Он шел, уехал не в ту сторону, потому что Нейт шел с другими намерениями. Да. Вообще арестовать и в железной клетке привести Наполеона. Но он встретился. То есть, как говорят, он не избежал визуального контакта. Именно. Вот, а он, вот, а тот избежал.
Здесь даже не то, что обаяние самого Наполеона, а
сам
именно
факт.
Факт, как встречает его народ, как его встретила армия.
Да.
Здесь он волен.
И возможность, и было вот устали, да, и Наполеон сам себя приводил к погибели, как многие из них считали. Но здесь уже вот этот переход, вот этот путь Наполеона с юга на север, его подъем в Париж, как бы сказали.
Полет орла, да.
Да, полет орла, все это. И это возникала иллюзия и даже какая-то возможность восстановления того, что было. У Наполеона были новые планы.
И они были, но вот опять же под впечатлением вот перечитанного Шараса, он уже был тоже, он же, вся кампания 15-го года, вот, потерянное время, это история о потерянном времени. После победы он не преследует врага, он дает передышку, они не поднимаются на заре, а когда уже палит солнце, все время упущенное, его тоже нерешительность, куда устремиться, как идти. Во-вторых, Наполеон на протяжении ряда лет всегда выдавал желаемое за действительное. Он полагал, что пруссаки разбиты, хотя не было у него оснований так утверждать, они ушли в порядке. Он полагал, что между союзниками будет неразрешимое противоречие. Он выдавал желаемое за действительно на протяжении уже последних, наверное, 5 лет. И он уже не видел реальную ситуацию. А его окружение видело, что он опять идет к другому исходу. Ну, вот у нас грядет юбилей, день Бородина. И я хотел бы сказать, что не все благополучно с обустройством самого главного праздника, скажем, национального праздника. Поэтому я приглашаю в следующую среду в 12 часов у нас в Белом зале Дома журналистов будет пресс-конференция, посвященная именно этому вопросу о подготовке к Дню Бородина.
Это в эту среду будет, да?
Да,
то
в
есть
эту среду.
Какое-то у нас число будет?
Это будет 25 июля. Июля, да. К сожалению, мы вот вынуждены бить тревогу в силу того, что все это происходит.
Есть, если вовремя забить тревогу, если вовремя...
Есть основания, что...
Есть возможность...
Да, потому что то, что сейчас бодро рапортует и себя усыпляет, в действительности это чревато большими последствиями. А и сравнивая с тем, что было 100 лет назад, юбилей, как проходил, и что сейчас... При всем том, что проходят выставки, вот же свидетельство программы, выходит издание. Все, что было в прошлом...
Не, ну то, что зависит от нас, то, что зависит от издателей,
да.
То, что
но
мы
вот
сделаем...
Здесь то, что делает общественная организация, получается, она, вот, получается так, что больше делают энтузиасты, чем чиновники.
Ну да, то чиновники должны... Давайте сейчас скажем так, если есть сложности, они наверняка есть, то должны чиновники... Государство, короче говоря, должны пройти свою часть пути.
Именно так.
Они не должны делать все, потому что есть кому делать. Не должны все делать за нас, но должны пройти свою часть пути. Наверное, так. Ну что же, до среды, и потом, я думаю, что наши слушатели будут знать первыми о том, что происходит. Да. И, конечно, мы будем принимать участие в шагах, чтобы решить эти проблемы. Мы все заинтересованы в том, чтобы все прошло достойно. Достойно, замечательно, не в имитации праздников. У нас есть очень много примеров сейчас и хороших шагов, и хороших праздников, и нормальных дел. И так что давайте не сорвемся в последний момент. Вот это самое главное.
Это так.
Да. Ну что ж, спасибо большое, Александр Валькович, президент Международной военно-исторической ассоциации. Мы говорили об Александре Бертье, и мы будем продолжать нашу серию до конца этого года. Все, что связано с 1812-м.